Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Шахворостова Надежда, старший научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук, заведующая лабораторией спектроскопии межзвездной среды, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Андрей.
А давайте, может быть, расшифруем для наших слушателей. Вот спектроскопия межзвездной среды. А чем занимается ваша лаборатория? Какая область научных интересов?
Хорошо. Ну, тогда я, пожалуй, начну с того, что немного расскажу, что такое межзвездная среда.
Да.
Я думаю, вот начнем с самого начала. Межзвездная среда представляет собой очень разреженную материю. Причем мы под материей понимаем и вещество, и электромагнитное излучение, которое заполняет пространство во Вселенной. Вот эта материя заполняет собой пространство между звездами внутри галактик, между галактиками. Вот, и вплоть до 30-х годов 20 века она, в общем, особенно не исследовалась, хотя люди видели некие темные туманности на небе. Ну вот, например, наблюдали Млечный Путь, это такая светлая полоса, которая пересекает небо. Наверняка многие ее видели. Она, да, представляет собой просто скопление звезд. И вот эту светлую полосу пересекают кое-где темные полосы, такие темные пятна на ней есть. И вот эти темные туманности наблюдали, но как-то вот не связывалось это с тем фактом, что пространство между звездами может быть заполнено каким-то веществом. И только уже в 1930 году такой был ученый Трамплер, он опубликовал работу о межзвездном поглощении света, в которой фактически было доказано существование межзвездного вещества, то есть вещества, которое заполняет пространство между звездами. Что оно собой представляет? Ну, как я уже сказала, это включает оно в себя и вещество, и электромагнитное излучение. Вот температура его такая, что колеблется от всего лишь нескольких кельвинов, в некоторых областях там самых темных и холодных, и плотных, до даже десятков миллионов кельвинов. Есть такие области в нашей галактике, где газ, естественно, полностью ионизован, и он очень высокую температуру имеет. Ну, вот как в солнечной короне, например. И плотность очень меняется от места к месту в галактике. То есть это может быть тысячные доли частиц на кубический сантиметр. То есть, представьте себе, да, ну, это, в общем-то, вакуум, по нашим понятиям.
Да, это по большому счету вакуум.
Да, до, там, 100 миллионов, 10 миллиардов приблизительно частиц на кубический сантиметр, это вот в самых плотных ядрах молекулярных облаков. И то, даже такие плотности, которые по меркам межзвездной среды, это очень плотное вещество, по нашим меркам, вот если с воздухом сравнивать, это, ну, вообще ни о чем. То есть это еще надо 8-9 нулей добавить, и тогда будет воздух.
Да.
Вот. То есть, ну, вот такой разброс. Ну, а помимо вещества, что туда еще входит? Входит пыль. Ну, то есть в вещество, точнее, извините, входит газ и пыль, а также вот электромагнитное излучение и магнитные поля. Но еще иногда говорят, что космические лучи тоже относятся к межзвездной среде, потому что мы хоть и называем их лучами, но фактически это потоки частиц очень высоких энергий, которые тоже заполняют пространство. Вот. То есть, ну, вот такой состав межзвездной среды. И вот мы ее в нашей лаборатории изучаем методами спектроскопии. Что это означает? Это значит, что как, в общем-то, и любой космический объект, который мы не можем пощупать, ну, кроме, может быть, метеоритов, которые падают на Землю, можно да. их как-то исследовать, ну, или там аппараты долетают до ближайших небесных тел, могут взять пробы. А так, в целом, за пределами Солнечной системы мы, конечно, не можем пощупать никакое вещество, никакие объекты, и мы можем изучать их только по их излучению. Вот, то есть то излучение, которое до нас доходит, мы его свойства изучаем и делаем на основе этого вывод о свойствах этих небесных тел. Также с межзвездной средой. Как ее свойства можно узнать? По тому, как она излучает, либо поглощает излучение. То есть два варианта здесь. И спектроскопия – это один из методов изучения излучения, получается, по спектральным линиям. То есть анализируются спектры излучения молекул или атомов, соответственно, которые могут излучать, и по их линиям делается вывод о физических условиях в тех или иных объектах.
Надежда. Вот
это спектроскопия, да.
А можно я вас прерву? Раз у нас научно-популярная передача, а мы что-то, я подумал, никогда, наверное, об этом не говорили. Ну, или говорили, может быть, несколько лет назад. А можете объяснить, если это возможно, конечно, в таком радиоформате, а все-таки вот откуда эти спектральные линии берутся?
Да,
многие люди наверняка с чем-то таким, ну, я бы даже сказал, может быть, в детстве имели дело, там радугу наблюдали, или, может быть, с какими-то линзами какие-то упражнения делали. Вот. Откуда все-таки, что это вообще за линии такие?
Ну, тогда, наверное, следует начать с того, что, в принципе, наверное, в школе как-то все проходили в курсе физики о том, что можно там, пучок света, если его направить на призму, то мы и поставить экран за призмы, то мы можем увидеть такую радугу. Как бы, вот. И эту радугу вот, можно назвать спектром. Спектром излучения. По сути, любое электромагнитное излучение – это набор волн с определенной длиной, причем эта длина может быть как очень большой, это радиоволны, так и очень-очень маленькой. То есть это и видимый свет, ультрафиолет, и вплоть до рентгена, и гамма-излучение. Но там уже обычно говорят не об электромагнитных волнах, а скорее о частицах. То есть там уже проявляются свойства не только волны, но и частиц излучения. Вот. Ну, а и в традиционном понимании мы в терминах длины волны свет или излучение характеризуем. Вот. И если такой пучок света разложить на составляющие, поскольку у каждой длины волны, так сказать, у излучения каждой длины волны свой показатель преломления, то на выходе из призмы они по-разному, под разными углами отклонятся, такие волны, и разложатся в такую вот радугу, полосочку. Вот. И это будет спектром. Вот, соответственно, более красный свет соответствует более длинным волн, длинноволновому излучению, а голубой – более коротковолновому. Вот. Но это, в принципе, так вот для видимого света,
да.
Можно говорить. Да, то, что мы видим глазами. Глазами мы, соответственно, не видим много чего другого. Даже подавляющее большинство видов излучения мы не видим нашими глазами, начиная от радио и заканчивая инфракрасным, ультрафиолетовым излучением. И такие излучения тоже характеризуются длиной волны, но только мы там уже не можем их, так сказать, в терминах радуги о них говорить, но, конечно же, их тоже можно разложить на вот такой вот набор. Вот. Но это такой непрерывный спектр, получается. А когда мы говорим о линиях, здесь излучают уже на конкретной, очень строго выделенной длине волны атомы либо молекулы. Дело в том, что тоже, опять-таки, из курса физики, простейшая модель Бора для атома, наверное, многим знакома, когда в атоме есть ядро, есть электроны, которые вокруг этого ядра, ну, если можно так сказать, вращаются, ну, не совсем корректно, но для аналогии подойдет такое определение. Да, они вращаются по определенным орбитам, и энергии этих орбит, они разные. И можем о них говорить как о состояниях атома. И бывают атомы в более низкоэнергичных состояниях, таких основных, а бывают в высоко или просто возбужденных состояниях, когда атому передана какая-то энергия, ну, допустим, он столкнулся с другой частицей или поглотил какой-то фотон, допустим, и перешел в более высокое состояние. Вот. Ну, тогда возникает линия поглощения, то есть он поглотил фотон с какой-то длиной волны, квант, так сказать, излучение с определенной длиной волны, и поглотил его. И так может возникнуть линия поглощения. Соответственно, если наоборот, он с более высокого состояния энергии перешел на более низкое и излучил фотон, тогда возникает линия излучения. Но, опять-таки, это только определенная длина волны здесь. И она будет выглядеть не как сплошной такой спектр или радуга, а просто узенькая-узенькая линия. Либо излучение, либо поглощение.
То есть, если можно, я тоже переведу для наших слушателей, хотя, мне кажется, вы очень хорошо и достаточно наглядно объяснили, за что вам отдельное спасибо. Ну, собственно, это является одной из наших целей. То есть, если, например, взять какой-нибудь предмет из какого-нибудь, ну, скажем, материала, все энергетические уровни, которые нам известны, ну, я не знаю, нагреть какой-нибудь там из какого-нибудь металла, из меди, там, может быть, из какого-то щелочного или щелочноземельного металла кусочек, там, не знаю, нагреть его очень сильно, настолько, что он начнет что-то излучать, вот, и тоже как бы поставить, допустим, призму, то мы как раз и увидим эти линии. Правильно я понимаю?
Ну, да, можно так сказать. Ну, например, если тоже можно так пояснить, взять какую-то емкость, заполнить ее, допустим, газом определенным. Вот. И там пусть он будет нагрет, то есть в нем атомы или молекулы этого газа будут в каких-то высоко возбужденных состояниях находиться, вот, то, в принципе, эти атомы или молекулы будут периодически переходить в более низкие состояния и излучать на соответствующей длине волны кванты света. И они будут выглядеть, да, вот если там, как вы говорите, призму поставить, просто в виде узенькой линии с определенной длиной волны, вот, светящейся, да.
Отлично. Ну, значит, мы теперь более-менее, мне кажется, разобрались, что теперь, мне кажется, всем, вот, кто нас слушает, понятно, что за спектральные линии. Хорошо. И как получается... Ну, в принципе, уже очевидно из того, что вы говорили, но все-таки давайте это проговорим. Как эти самые спектральные линии можно использовать для изучения той самой межзвездной среды?
Хорошо. Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, самое главное, что межзвездная среда, она в основном состоит из молекулярного водорода, это H2, то есть два атома водорода, соединенные в молекулу двухатомную. И интересно, что молекула водорода, она в видимом диапазоне вообще, у нее нету никаких линий, то есть мы ее никак не можем увидеть. Для нас водород невидим в видимом свете. Вот. И есть определенные линии в радиодиапазоне на длине волны 21 сантиметр. И есть в ультрафиолетовом диапазоне, там 105 нанометров. Есть и некоторые другие, но, в общем, главные, вот, о которых, которые доступны наблюдениям, это вот те, о которых я сказала. И вот, чтобы обнаружить межзвездное вещество, для начала, да, чтобы его исследовать, его нужно обнаружить. Вот. Нужно каким-то образом зафиксировать, увидеть излучение этого вещества. А мы можем его увидеть только в тех диапазонах спектра, где это вещество излучает. И вот если мы говорим про молекулярный водород, который составляет 90% всего вещества по количеству атомов межзвездного. Вот он может наблюдаться либо на длине волны 21 сантиметр, и тогда с поверхности Земли мы можем его легко исследовать. Это радиодиапазон, то есть с помощью радиотелескопа.
То есть нам нужен радиотелескоп.
Да, да. Либо 105 нанометров, как я уже сказала, по линиям поглощения, вот это уже относится к ультрафиолетовому диапазону, это только с космических телескопов, которые могут за пределами атмосферы наблюдать в ультрафиолете. Как известно, наша атмосфера ультрафиолет поглощает, и спасибо ей за это.
Спасибо ей за это, но, к сожалению, да, ультрафиолетовые линии довольно сложно наблюдать с Земли.
Да. Ну вот поэтому, вопрос был о том, как мы исследуем вещество, и вот для начала мы его должны найти, а мы можем его найти по линиям, как вот, ну, допустим, молекулярный водород 21 сантиметр излучает. А дальше мы уже, если говорить более широко, наблюдаем, допустим, серию линий какого-то вещества, там, какой-то молекулы, то мы можем по соотношению интенсивностей различных линий этого вещества вычислить температуру, от которой это вещество имеет, можем там оценить плотность этого вещества, вот, ну и, в принципе, определить, как оно распределено в пространстве, где есть сгущение, где, наоборот, оно разреженное. Определить по линиям мы также можем кинематику этого вещества, то есть как оно движется, с какими скоростями и в каком направлении. И все это в конечном итоге нам дает такую вот, можно сказать, трехмерную картину того, как вещество в нашей галактике распределено и какие оно имеет параметры: температура, плотность, состояние, там, ионизовано оно или там, в нейтральное и так далее.
Вот у меня такой, может быть, дилетантский вопрос. А вот у нас же Вселенная, она очень большая, она расширяется с ускорением. Ну, по крайней мере, мы можем наблюдать диапазон, который, наверное, находится от нас на расстоянии не больше 13,8 миллиардов световых лет.
Ну да, не больше, чем возраст Вселенной.
Не больше, чем возраст Вселенной. Но там же все равно мириады звезд и разных других объектов, которые достаточно удалены. То есть, грубо говоря, если мы направим наш радиотелескоп или космический ОФ-телескоп куда-то просто в межзвездную среду, там наверняка где-то на пути будут какие-то яркие объекты. Или тут дело в том, что если мы наблюдаем одни линии, то это нам не мешает, то наличие там звезд, скажем, не мешает. То есть наличие источников с мощными какими-то сигналами в той же точке нам не мешает. Или я, может, как-то неправильно себе этот процесс представляю?
Нет, смотрите, нет, все вы говорите правильно о том, что да, есть много источников излучения. Как нам, то есть вопрос о том, как нам разделить, да,
да,
эти источники и там, межзвездную среду. Вот. Ну, конечно же, мы тут вообще говорим, во-первых, о некой локальной межзвездной среде, то, что вокруг Солнечной системы, такой в ближайшей окрестности. Вот. Есть более далекие части, которые скрыты от нас там, облаками пыли, допустим, если мы говорим об излучении, то пыль, она вообще поглощает очень много всего. Вот. И, конечно, какие-то звезды тоже могут быть скрыты за облаками. Но поскольку вещество межзвездное, оно поглощает не на всех длинах волн, а только на тех, которые соответствуют, во-первых, ее химическому составу, а во-вторых, ее, так скажем, физическому состоянию, то есть температуре в первую очередь. И если это вещество, допустим, ионизовано, то оно не может, скажем так, поглощать какие-либо атомы, потому что там электроны уже полностью оторваны от ядер, вот, и такое вещество не будет поглощать, допустим, оно будет прозрачным для какого-то излучения. Mm-hmm. Вот. Но какие-то звезды, допустим, от нас скрыты, они находятся за молекулярными облаками, допустим, и тогда мы можем наблюдать линии поглощения в их спектрах, и это тоже дает много информации. То есть звезда светит в непрерывном спектре. Ну, плюс у нее есть еще, конечно, свои линии, которые относятся к ее атмосфере. Вот. Но в целом это непрерывный спектр, и если это излучение проходит сквозь межзвездную среду, сквозь какие-то облака, то в этом спектре появляются линии поглощения, соответствующие вот этому межзвездному веществу. И мы это тоже умеем отличать. То есть по форме линий, по их там, положению, по доплеровскому смещению мы можем определять, к чему относятся эти линии, к каким облакам, то есть где они находятся между звездой и наблюдателем и так далее. Ну, то есть есть свои методики.
Хорошо. Насколько я понимаю, вы и ваша лаборатория, ну, если так можно сказать, специализируется, фокусируется на обнаружении воды вот в этой межзвездной среде.
Ну, да, это, скажем так, одна из задач. В целом у нас более широкий круг задач. Вот, но сейчас, как вы уже знаете по беседам с моими коллегами предыдущим, у нас есть текущий проект «Миллиметрон». Да. Это космическая обсерватория, которая, ну, как мы надеемся, в 2033 году, ну, по современным представлениям, по современным планам полетит. Да. И вот одна из программ научных для этой обсерватории – это поиски воды в различных космических объектах. И в конечном итоге мы хотим больше понять о том, как вода формируется в космосе, вот, и какие с ней происходят там превращения. Вот, поэтому мы сейчас к этому готовимся. Изучаем опыт предыдущего телескопа Гершель, который тоже этим вопросом занимался, но удалось там не так много в плане статистики сделать, и в основном только ближайшие области звездообразования там наблюдались. Вот. А мы с миллиметроном надеемся эту статистику многократно увеличить, и плюс ко всему мы будем еще наблюдать ряд линий, которые были недоступны Гершелю, допустим.
А вот давайте, у нас как раз 2,5 минутки до перерыва, давайте вот вы рассказали нам про две линии водорода в ультрафиолете и в радиодиапазоне, а какие линии используются для обнаружения воды?
Да, хороший вопрос. Значит, тут опять следует сказать, что с поверхности Земли наблюдения воды у нас также очень затруднены по той простой причине, что атмосфера воды содержит много водяного пара, который, естественно, поглощает приходящее излучение из космоса на этих же длинных волн. То есть вода в атмосфере мешает нам наблюдать воду в космосе. Вот. Но, значит, есть такие источники, называются мазеры, мазерные источники. И вот они очень яркие, и они светят на таких длинных волн, которые мы можем наблюдать с Земли и наблюдаем. Вот это сантиметровый диапазон, 1.35 сантиметра длина волны. И еще есть некоторые в миллиметровом диапазоне, несколько линий, которые тоже наблюдаются. Но они уже наблюдаются только в высокогорной пустыне Чили. Там есть телескоп «Алма». Вот там очень сухо, и поэтому воды мало в атмосфере, и можно это все увидеть. Вот, да, и вот в основном линии эти на Земле не наблюдаются, и вот на миллиметроне мы их из космоса планируем увидеть. То есть это миллиметровый, извините, и субмиллиметровые диапазоны длин волн. Вот, но в принципе это все относится тоже к радиодиапазону, так если в широком смысле.
То есть, да, кстати говоря, вот в нашей аналогии с призмой, насколько я понимаю, вот призмой выступает как раз, ну, так, наверное, нельзя говорить, это слишком большое упрощение, но тем не менее, для тех, кто представляет это лишь вот так на пальцах, вот радиотелескопы выступают фактически с приемной аппаратурой, выступают в качестве этой самой призмы, да?
Совершенно верно, да. Приемники имеют определенную, там, они принимают на определенных длинных волн, то есть свою чувствительность имеют, и диапазон, к которому они чувствительны, да, совершенно верно. И фильтруют, соответственно, именно то излучение, на которое они настроены.
Хорошо, давайте тогда здесь сделаем небольшую паузу. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорим с Надеждой Шахворостовой. Она старший научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук, заведующая лабораторией спектроскопии межзвездной среды, кандидат физико-математических наук. Слушайте нас после перерыва.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, у нас в гостях Надежда Шахворостова, старший научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук, заведующая лабораторией спектроскопии межзвездной среды, кандидат физико-математических наук. Надежда, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Мы в первой половине попытались программы, попытались на пальцах, можно сказать, достаточно наглядно разъяснить, что такое межзвездная среда, из чего она состоит и каким образом ее можно исследовать с помощью спектральных линий. Ну и рассказали о том, что такое спектральные линии. Конечно, интересно исследовать воду. Мы тоже в самом конце сказали, что воду довольно сложно использовать, используя земные телескопы, потому что у нас в атмосфере куча паров воды, и это представляет собой, проблему. Поэтому воду, конечно, лучше исследовать из космоса, если у нас есть космический телескоп. А, Надежда, вот к вам такой вопрос. А откуда вообще вода берется в космосе? И вы в самом начале, когда я вас спросил про межзвездную среду, сказали, что пространство между звездами, там температура бывает от нескольких Кельвина до десятков миллионов Кельвина. Еще очень плотность отличается. Вот тогда два таких вопроса. Вот откуда вода берется вот там вот в межзвездной среде и в каком она состоянии там находится?
Да, хороший вопрос, конечно. Значит, ну, здесь следует сказать, что вода, как все знают, состоит из трех атомов, два атома водорода, один атом кислорода. И вот если водород у нас во Вселенной присутствует, в общем, с самых-самых ранних ее этапов, то есть это первый элемент, атом, так сказать, который возник когда-то, вот, и плюс еще гелий, вот такие первичные элементы, водород, гелий и немножко лития, вот, то остальные элементы, которые мы, вот астрономы, астрофизики, называем тяжелыми элементами или даже металлами, хотя далеко не все из них являются металлами, вот, там, такие как кислород, углерод, там, вплоть до железа и там, 90, в общем, элементов в сумме, они образуются в звездах, то есть при нуклеосинтезе в недрах звезд. Вот. И эти элементы, вот включая кислород, необходимую составляющую воды, они когда-то образовались в недрах звезд, а потом при вспышках сверхновых, ну а также при звездный ветер еще тоже здесь играет роль, то есть истечение вещества с поверхности звезд, эти элементы попали в межзвездную среду, ну вот, ну и перемешались с водородом. Вот. И таким образом стало возможно формирование уже более каких-то сложных молекул, кроме водорода, то есть уже сам CO, H2O и вплоть до 13 атомных молекул сейчас наблюдается. Даже такие сложные молекулы есть в космосе. И это большая проблема была для астрохимиков, как объяснить вообще, как такие сложные молекулы могут вообще в космосе образовываться при таких низких плотностях, о которых мы с вами говорили. Вот, ведь и оказалось, что прямые, так сказать, столкновения, то есть там, что два атома сошлись где-то и соединились в молекулы, это, в общем-то, невозможно. Так не формируются молекулы. И формируются они в результате довольно сложных, ну, где-то более простые, где-то более сложные цепочек химических. То есть это не какая-то одна реакция, а целая последовательность химических реакций в космосе. И мы их называем газофазными реакциями. То есть они проходят в газовой фазе, при достаточно низких температурах. И вот что касается воды, то в газовой фазе вода проходит через цепочку там, из минимум 4 реакций, в каждой из которых участвуют какие-нибудь ионы. Вот. Ну, начинается с того, что атом кислорода встречается с ионом H3+. Вот есть такие ионы, присутствуют в космосе, образуется OH+ и молекулярный водород. Дальше OH+ реагирует с молекулярным водородом, образуется ион воды H2O+, и атом водорода отлетает. Дальше этот ион воды H2O+, опять реагирует с молекулярным водородом, образуется H3O+, еще один ион. И вот уже H3O+ реагирует с электроном, и тогда образуется молекула воды H2O и еще атом водорода нейтральный. То есть это целая цепочка.
А они так, простите, что перебиваю, ионизируются из-за какого-то космического излучения?
Да, совершенно верно. Вы абсолютно правы. Космические лучи играют очень большую роль вообще в химии межзвездной среды, потому что именно они и ионизуют, ну, не только, конечно, еще и ультрафиолетовое излучение звезд ярких тоже, но это такое локальное, так скажем, где есть звезда, она может ионизовать там окружающее вещество. Вот. А где-нибудь в недрах темных плотных молекулярных облаков, где нет еще таких вот звезд, которые бы ионизовывали вещество, там вот именно космические лучи. Они туда проникают, вот эти частицы, и ионизуют атомы. И именно благодаря этому вообще становятся возможными вот эти все цепочки реакций. Но еще я не сказала тоже важный момент, что, в принципе, газофазные вот эти каналы образования воды, они на самом деле не могут объяснить то количество воды, которое наблюдается в темных молекулярных облаках. Вот. И другое объяснение здесь было придумано, и оно, в общем-то, подтверждается. Там вода образуется на поверхности межзвездных пылинок. Вот. Оказывается, очень важную роль тоже, опять-таки, в химии межзвездной среды играет межзвездная пыль. Вот. Сама эта пыль представляет собой мельчайшие частички, там они в основном силикатные, то есть там кремний, ну, еще какие-то другие элементы, металлы, так сказать, которые были когда-то выброшены при взрывах сверхновых. Вот. Они там слиплись, вот, и образовали такие вот маленькие частички. И оказывается, что атомы и молекулы в межзвездной среде могут налипать на эти пылинки и на поверхностях этих пылинок реагировать друг с другом. То есть это такие вот, как бы, получается, в некотором роде катализаторы, что ли, если можно так сказать, для химических реакций. И вот на поверхностях такая вот химия уже более сложная происходит, там уже более сложные молекулы образуются, многоатомные, не только вода, но и более сложные, там 6-7 атомные молекулы. Вот. Дальше они там отрываются от поверхности пылинок, вот, и переходят, могут переходить в газовую фазу. А могут и не отрываться. Это зависит от того, какие условия в межзвездной среде. Если где-то есть звезда, которая греет, она может своим излучением энергию какую-то сообщать пылинкам. Они нагреваются, и молекулы тоже, они тогда могут переходить в газовую фазу. А если там холодно, вот, и нету такого дополнительного излучения, то эта вода так и сидит на поверхности пыли и ждет своего часа, когда перейти в газовую фазу. Вот. Но это, в общем-то, наблюдается вот в так называемых протопланетных дисках. Угу. Вот есть такое понятие «снеговая линия». Это расстояние от звезды, на котором вода может уже переходить, да, из, ну, такого, даже не жидкого, здесь мы пока про жидкость даже не говорим, но некое вот твердое состояние, ну, в мороженость такая, в пылинке, ага, уже может переходить в газовую фазу. Жидкость – это уже скорее про планеты, для того, чтобы она была жидкой, уже там требуется давление побольше. Вот, то есть это другие уже немножко условия должны быть и плотности для того, чтобы была в жидкой фазе вода.
Ну, вообще, да, там же все очень разрежено.
Да, поэтому там вот могут либо в мороженой, в пылинке, в таком вот законсервированном виде она присутствует, вода, но при этом она может и излучать, в принципе, может быть излучение, потому что может же она поглощать, естественно, молекулы, кванты какие-то. Вот, так что это не запрещено.
А вот какие вообще объекты, ну, так скажем, наиболее перспективны для поиска воды с помощью спектроскопии? Не знаю, правильно ли я сформулировал вопрос. Ну, вот, может быть, на кометах, может быть, там, или еще где-то.
Совершенно верно. Вы правильно сказали про кометы. Вообще очень много где, конечно, может быть вода. В первую очередь это, ну, если говорить про нашу Солнечную систему, то да, это, конечно же, кометы. Вот, ну, и в атмосферах других планет можно искать воду. Вот. А что касается внесолнечных объектов, то это в первую очередь так называемые протозвездные объекты, протозвездные облака, где формируются будущие планетные системы. Вот. То есть уже наблюдаются там диски протопланетные, в которых эти планеты будут образовываться. И там не только вода, там и более сложные, вплоть до органических молекул наблюдаются тоже по линиям. Мы умеем идентифицировать, так сказать, методами спектроскопии, какие линии к каким элементам относятся. То есть это, конечно, сложная задача, но она возможная. И да, то есть вот это протозвездные объекты, вот, кометы, плотные молекулярные облака, где еще пока нет никаких звезд, там тоже уже есть вода.
Угу.
Вот, и когда-нибудь она тоже в процессе звездообразования, скорее всего, попадет в протопланетные диски, а потом и на планеты попадет. Вот, и это очень интересный, вообще говоря, процесс, как она вообще будет переходить из одной фазы в другую, как она потом на планеты будет переходить. Вот, есть такая интересная задача, чтобы определить, все-таки вода, которая на кометах, она по составу своему изотопному, она такая же, как, допустим, в земных океанах или нет. Вот. Я говорю про изотопный состав. Это то, что бывает еще тяжелая вода, так называемая, когда вместо атомов водорода атомы дейтерия.
Да.
Это такой тяжелый,
тяжелая
вода.
Да,
да, изотоп. То, вот. Дейтерий тоже присутствует в межзвездной среде и образует точно так же молекулы. Вот. И можно пробовать определить количество таких вот молекул, да, с участием дейтерия и их соотношение с обычным, так сказать, изотопом, да, более распространенным, и сравнивать и по нему как-то понимать вообще, изотопный состав один и тот же или нет.
А, вот, кстати,
а если нет, то почему?
Да, вот, кстати, как мы могли бы интерпретировать те или иные результаты полученные? Допустим, если, скажем, окажется, что вода на кометах по соотношению дейтерия-протия такая же, как в земных океанах. Это значит, что нам воду принесли кометы, которые бомбардировали Землю?
Да, да, именно так. То есть, в общем, это такое современное, да, представление есть о том, что, да, воду на Землю доставили кометы, то есть, ну, когда-то на ранних этапах, конечно, формирования Солнечной системы, когда активно протопланеты бомбардировались, так сказать, камнями, вот, то есть падали вот эти, ну, то, что мы называем кометами, ведь что такое комета? Это просто какой-то большой камень, который, когда приближается к Солнцу, начинает с него испаряться там вещества и образует хвост. Да, поэтому мы называем кометой. Вот. Ну, по сути, это же некое небесное тело той или иной массы. Вот. Какие-то есть маленькие, есть побольше, вот, которые когда-то падали на Землю, и, соответственно, вещество смешивалось. И таким образом вода могла как раз на Землю и попасть.
А что, если разное? То есть, а как мы будем интерпретировать, если вода...
А вот это интересно. Вопрос, что если разное? Это вопрос открытый на самом деле.
То есть пока нет никаких на этот счет гипотез?
Ну, во всяком случае, либо нет, либо, может быть, я не знаю, тоже такое может быть. Вот, то есть это вопрос пока
открытый.
Что открытый, да.
Это интересно. Ну, давайте-то тоже в эту сторону. Было бы, наверное, странно об этом не спросить, хоть такой, конечно, вообще тема такая спекулятивная, как мне кажется. Вы недавно говорили о формировании новых, образовании новых планет, да? Значит, получается, если допустить, что кометы приносят воду на планеты, то и на других тоже каких-то планетах, в других звездных системах тоже может образовываться большое количество воды. Да что там далеко ходить? Есть, допустим, спутники Юпитера, да, наверное, сразу несколько, на которых, насколько я понимаю, уже достаточно твердо понятно, что там большие океаны, и что там прям много воды и в виде льда, и, возможно, в виде жидкой воды, и даже есть гейзеры из жидкой воды. Вот, это нам говорит о том, что, ну, потенциально вот эта вот водно-кислородная жизнь может быть где-то тоже где-то в каких-то других звездных системах.
Ну, конечно, никак этого нельзя исключить. Вот. Но помимо просто наличия воды, конечно, для того, чтобы вот жизнь какая-то похожая на нашу возникла,
нужна еще органика.
Куча других факторов тоже здесь влияет. Ну, во-первых, звезда, собственно говоря, центральная, которая светит и благодаря которой, в принципе, возможна жизнь. То есть это источник энергии. То есть нет источника энергии, нет жизни. То есть если это какая-то горячая звезда, которая с мощным ультрафиолетом, то, скорее всего, она просто будет выжигать любую атмосферу вообще вокруг своих планет, которые вокруг нее. Поэтому должна быть какая-то звезда, наверное, типа солнечной. Вот. То есть это то, что называется маломассивные звезды. Наше Солнце относится скорее к маломассивным звездам, чем к массивным. Вот. Поэтому, если такую жизнь искать, то надо вот смотреть на звезды солнечного типа. Вот. А потом расстояние от этой звезды, чтобы вот этот баланс энергии тоже соблюдался. Вот. Размер самой планеты тоже может иметь значение. То есть, если это какие-то большие планеты, гиганты, то вряд ли, скорее всего, там что-то может зародиться, ну, типа Юпитера,
да,
например.
Ну, и газовые.
Вот, да, то есть это какие-то планеты земного типа должны быть. Вот. А их, конечно, если говорить про другие системы, сложнее, конечно, обнаружить, ну, в силу их меньшей массы. Вот. Но, конечно, здесь я, может быть, не очень большой специалист в этой области, в плане, как находят планеты сейчас современные методы, но они очень активно развиваются. И, конечно, там это все делается тоже в значительной мере методами спектроскопии. То есть ищутся линии таких молекул, которые вот, будут благоприятны для жизни. Вот маркеры, то, что называют маркеры жизни, ищутся.
Ну, кстати, вы же сказали, что вот в этой межзвездной среде могут до 13 атомов соединяться. То есть могут довольно сложные молекулы образовываться. Я знаю, что на кометах найдена органика. Таким образом, вполне себе что-то где-то как-то может сложиться в что-то.
Причем, да, эта органика не вот такого биологического происхождения, да, в результате каких-то процессов уже биологических, допустим, как на Земле, а она вот такого космического происхождения органика. Ну, опять-таки, когда мы говорим про органику, мы, астрономы, я имею в виду, биологи, химики начинают сильно смеяться, потому что у них органика – это там,
белки.
Ну, ДНК, белки, ну, то есть, когда там просто несметное количество атомов в молекуле. Вот. А мы тут про какие-то несчастные 13 атомов говорим, что это органика. Но для космоса...
Строго говоря, метиловый спирт, метанол – это очень даже органическое соединение.
Да. начиная от 6 атомов, так формально считается, вот 6 атомов и больше, мы считаем, что это органические соединения. Да, и обязательно, чтобы там углерод был, да. Конечно же. Углерод, да, обязательно должен присутствовать.
Слушайте, Надежда, у нас 5 минут остается до завершения передачи. Я бы хотел спросить, вы же наверняка не только занимаетесь исследованием воды, а что еще входит вот в вашу сферу интересов, в вашей лаборатории?
В мою сферу интересов входит исследование областей звездообразования и вообще процесса образования, в особенности массивных звезд в нашей галактике, методами наблюдения мазерного излучения в радиодиапазоне с помощью интерферометров. То есть мы именно пространственное распределение в этих областях звездообразования изучаем, восстанавливаем картину более детальную процессов, которые там происходят. Вот. А чем вообще интересны именно массивные звезды? Тем, что они вообще в значительной мере определяют на самом деле в целом эволюцию галактики. Они настолько, у них мощное влияние они оказывают и на химическую компоненту, то есть химическую эволюцию, и на динамическую. Вот. То есть они взрываются как сверхновые в конце своей жизни. Поэтому вот очень интересно как бы их изучать и уточнять, как они именно образуются, поскольку на сегодняшний момент точного сценария пока что нет. Их крайне мало, вообще говоря, наблюдалось. Они от нас все далеко и очень сильно скрыты в недрах плотных молекулярных облаков. Поэтому их вот только по радиолиниям можно, по мазерному излучению как-то изучать. И вот этим как раз я и мои коллеги тоже мы этим занимаемся. Вот.
Угу. Слушайте, да, это в целом, мне кажется, тоже интересная тема. А вот какие-то другие вещества вас интересуют? Вот, то есть, допустим, вот вы изучаете спектры и делаете, наверное, как-то научную базу для миллиметрона, да, то есть как можно будет определять воду. А какие-то другие, может быть, молекулы тоже представляют интерес?
Конечно. Мы и есть у нас работы по отождествлению различных сложных молекул вот в областях звездообразования. Это и метилацетилен, допустим, ну и тот же метанол, конечно же, и там различные, даже вплоть до таких простейших аминокислот. Вот, ну, то есть, и мы пытаемся тоже как-то развивать методы отождествления этих линий, поскольку их много, они перекрываются друг с другом. Вот и здесь нужно привлекать вот вплоть даже до искусственного интеллекта. Есть такое тоже направление, программы, которые бы анализировали такие спектры и могли бы разделять этот лес линий и устанавливать, каким же элементам эти линии принадлежат.
Да, мне кажется, как раз нейросети очень хорошо подходят для таких задач. Слушайте, а вот минутка осталась до конца. А получается, что даже аминокислоты уже идентифицированы в космосе или пока нет?
Ну, есть такие работы. Правда, они появляются, а потом выходит опровержение. Вот. Ну вот в прошлом году, то есть даже не в прошлом, а в этом году уже тоже такие статьи были. Вот. Ну, это все.
В 2024-м, скажу для наших слушателей.
Да, да. Это сложно, потому что, конечно, таких молекул очень мало в процентном соотношении. И, соответственно, от них мало фотонов, мало излучения, и их сложнее просто увидеть и зафиксировать. Вот.
Ну, согласитесь, будет очень любопытно, если выяснится, что вот в этой межзвездной среде и аминокислоты тоже есть. Но это уж прям совсем такая...
Я абсолютно уверена, что они там есть. Вопрос только времени
идентификации.
И идентификации. Да.
Но это же, мне кажется, впечатляет нас землян.
Да.
Слушайте, да. Надежда, спасибо вам большое. У нас, к сожалению, закончилось время, но, мне кажется, разговор получился правда интересный. И спасибо вам отдельно за то, что так подробно, как для студентов, разъясняете наглядно.
Спасибо вам большое. Очень было приятно выступить.
Очень взаимно. Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня были в записи. У нас в гостях была Надежда Шахворостова, старший научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук, заведующий лабораторией спектроскопии межзвездной среды, кандидат физико-математических наук. А мы с вами услышимся в следующую субботу. Всем до свидания.